Небольшие сельские церкви всегда вызывают умиление своей уютной простотой. Община обычно обходится своими силами, чтобы построить храм, а чаще приспособить под церковь какое-либо другое здание. Вот и в храме-часовне во имя Святого Духа в поселке Есенская переправа когда-то располагался сельский магазин.
Удалось как бы силами наших неравнодушных людей, прихожан, которые здесь есть, с любовью, с молитвой, удалось нам вот это здание оформить, построить его, ну, не то что построить, его переделать под храм Божий. И, кстати, скоро он будет освящен архиерейским чином.
Есенская переправа – небольшой поселок на берегу Азовского моря. Когда-то здесь находился передовой рыбколхоз. Люди занимались промыслом осетра и, как рассказывают старожилы, заготавливали черную икру бочками. Сейчас жизнь здесь едва теплится за счет стариков и приезжих отдыхающих.
Наш поселок Есенская переправа – на самом деле очень маленький поселочек. Здесь проживает плюс-минус около 500 человек. Летом приезжают внуков привозят, дети, бабушек, дедушек, которые здесь проживают, там, с севера, с Московской области. Вот, и храм наполняется детьми. У нас очень много детей летом. Особенно на воскресную школу тоже собираем.
Иерей Евгений Подвысоцкий окормляет этот приход чуть больше года. Он очень доволен своими помощницами, матушкой Аркадией и прихожанкой Лидией. Обе москвички перебрались сюда по состоянию здоровья. Целебный морской воздух дает им силы и на достойную телесную жизнь, и на активную общественную. Храм воссоздан благодаря неуемной энергии обеих женщин. Местные жители помогают приходу, чем могут. С любовью несут сюда все, что может как-то украсить храм. Эти коврики, связанные своими руками, принесла одна из местных старушек. Резчики по дереву постарались в оформлении иконостаса. И даже оклад некоторых икон мастера сделали сами. Отдыхающие приносят сюда иконы, церковную утварь помогает деньгами. Матушка Аркадия рассказала историю появления в храме очень редкой иконы Божией Матери Спасения в водах. В 2014 году тихое, ласковое Азовское море вдруг преобразилось в разъяренного зверя. Поселок был затоплен, пострадало много домов, некоторые были практически смыты. Чтобы избежать подобных катаклизмов, матушка обратилась к одному известному московскому иконописцу с просьбой написать икону-оберег. И он не только выполнил заказ, но сделал это безвозмездно и даже подарил храму еще несколько икон. Матушка Аркадия с гордостью показывает еще одно недавнее приобретение. $50 000 на колокола дал один из местных предпринимателей. И теперь каждое утро ровно в 10 часов раздается колокольный звон и распахиваются двери храма. Люди добрые, заходите, помолитесь, попросите Господа о самом сокровенном, самом главном. Ведь такие просьбы есть у каждого из нас.
Притча – это маленький рассказ, несущий какое-либо поучение. Вот одна из притчей. Жила-была бабка, злющая-призлющая. И вот умерла. Черти ее схватили и понесли в огненное озеро. Ангел-хранитель опечалился и стал думать, чтобы вспомнить такое, что она сделала доброе в своей жизни, и за эту добродетель Господь мог ее спасти. И тут ангел-хранитель вспомнил, что было время, когда она выдернула на огороде луковицу и подала нищенке. Ангел-хранитель обратился к Богу и говорит: «Господи, помоги спасти!» На что Господь ответил: «Возьми эту луковицу, протяни ей в огненное озеро, пусть она ухватится и тяни ее. Если луковица не порвется, вытянешь ее, значит, спасена будет, пусть идет в рай. Если нет, останется там, где она есть». Ангел-хранитель с радостью схватил эту луковицу, протянул бабке и кричит ей: «Держись, я тебя вытащу». Он очень осторожно оттянул бабку из огненного озера. Его тоже было уже вытянул. Но другие грешники, которые находились в огненном озере, увидели, что эту бабку вытягивают, стали хвататься за нее, чтобы и тоже им выйти из этого огненного озера. Но так как бабка была злющая-призлющая, она начала отбиваться ногами и говорить: «Это моя луковица, меня вытягивает». И как только она это произнесла, луковица оборвалась, и бабка осталась в огненном озере. Ангел-хранитель с печалью и со слезами отошел от озера, сделал все, что мог, но по жестокости души, жестокости жизни человеческой, он больше ничего не смог сделать. В жизни бывают такие моменты, что мы вроде бы добрые, вроде бы улыбаемся друг другу. А что, если вот такая ситуация? Подходит автобус в рай, последний автобус, стоят люди на остановке. А как мы будем садиться в этот автобус? С любовью уступая друг другу или толкая, жестоко отбрасывать в разные стороны, чтобы самому добраться до этого автобуса. В жизни мы делаем много разных поступков, произносим разные речи, забывая о вечности, думая только о своей сегодняшней славе и только о себе. Но жизнь когда-то закончится. И как есть в народе пословица, чтобы нам не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, живите в любви, в мире и согласии.
Иерею Евгению Подвысоцкому поручили возглавить миссионерскую службу Ейской епархии совсем недавно. Но он активно включился в работу, так как считает, что миссионерство – один из главных столпов христианства.
Миссионерское служение в наше время – это одно из составляющих в церкви, поскольку Христос, когда покидал своих учеников, когда Он уже пообещал им послать Духа Святого Утешителя, Он дал им великое поручение, сказав: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их всему то, что Я вам заповедовал». Это слова Христа, и мы должны четко следовать тому всему, чему нас учил наш Божественный Учитель Иисус Христос.
В каждом благочинии Ейской епархии есть человек, который отвечает за миссионерскую работу на приходах. Это может быть и священнослужитель, а может быть и кто-то из активных прихожан. Отец Евгений собрал всех вместе, чтобы консолидировать работу епархиально-миссионерской службы на местах.
В каждом благочинии раз в год должно совершаться миссионерское богослужение с привлечением помощника благочинного по миссионерским делам. Вот, то есть, допустим, где приход многоштатный, там, конечно, легче это реализовать. А где приход маленький, где трудится один настоятель только, у него там вдобавок есть еще приписные часовни какие-то, может быть, то как одному провести миссионерское богослужение? Никак. Поэтому нужно привлекать, нужно ставить благочинного в известность, чтобы он посылал либо помощника благочинного, что лучше всего, конечно, вот, либо какого-нибудь другого человека квалифицированного.
Обсуждая совместную работу, руководитель епархиально-миссионерского отдела сделал акцент на конкретных направлениях деятельности всей службы.
Священники вхожи и в больницы, и в различные учреждения. И проповедь, конечно же, идет, и мы стараемся приводить людей к храму. Надеюсь, что вот эти семена, которые мы сейчас сеем, в будущем, когда вот эти люди все вырастут, дети, которые сейчас в школах, надеюсь, что они станут хорошими не только гражданами своего земного отечества, но они и станут гражданами небесного отечества, придут в церковь. Теперь нужно уже именно делать так, чтобы как-то вести работу с учителями, с директорами, с учащимися о том, чтобы больше не мы к ним шли, а они к нам шли. Вот. Я считаю, что если в том или ином населенном пункте ученики и учителя не посещают храм, значит, там нужно усилить работу. Мы видим плоды проповеди тогда, когда сами педагоги и учащиеся начинают приходить потихонечку в храм. Вот, вот как бы я вот хочу двигаться в этом направлении, где этого нету, что там нужно усилить работу.
Отец Евгений уверен, что современные миссионеры должны использовать в своей деятельности и современные методы работы.
Прежде всего, мы будем решать ряд задач, которые перед нами поставила Московский патриархат. И, естественно, с благословения нашего правящего архиерея владыки будем стараться беседовать о реализации такого проекта Русской Православной Церкви, как «Дорожная карта». Что такое дорожная карта? Это выявление различных миссионерских объединений в разных районах, в разных благочиниях, насколько они сконцентрированы в том или ином месте, и усиление работы в тех местах, где это есть. Вот. Ну, это во-первых. Во-вторых, сегодня пойдет у нас разговор о создании горячей линии, чтобы в нашей епархии была горячая линия, куда могут обратиться люди, которые столкнулись с различными сектантами или с различным проявлением экстремизма, какими-то экстремистскими сектами. Но там мы сможем им помочь. Как бы мы консолидируем усилия всех благочиний в этом и придем к какому-то выводу в течение вот сегодняшнего разговора нашего.
Совместное обсуждение наболевших тем, возможность поделиться опытом, рассказать о том, как поставлена миссионерская работа на местах, поиск новых направлений – это главная цель подобных совещаний.
Хотелось немножко нарастить, увеличить наше присутствие, присутствие наших священников в медиапространстве, в социальных сетях, в медиасетях, как-то чуть-чуть больше уделить внимание этому. Ну и, естественно, немножечко расширить пространство проповеди, которую мы несем каждый в своем населенном пункте. В частности, это работа с иноверцами, с инославием, с теми людьми, которые по той или иной причине пошли не в храм Божий, а попали в какие-то секты, в какие-то там различные конфессии иные. Вот, мы прежде всего хотим сделать уклон вот, на евангелизацию, христианизацию этих людей. Многие просто искренне заблуждаются. И вот этих искренних верующих наша задача, нашей любовью прежде всего, которая у нас будет в проповеди, наша любовь, мы должны приводить ко Христу и надеемся, что приведем. Начнем работу с различными социальными группами, с различными субкультурами. Потому что сейчас очень многие люди, особенно дети, да и даже взрослые, которые состоят в тех или иных сообществах, как говорится, в каких-то субкультурах, в которых отрицаются семейные ценности, моральные ценности какие-то. Поэтому будем работать с ними. Наша задача – привлекать таких людей, которые вот чего-то ищут, которые неравнодушные. Но нужно, главное, направить их в нужное русло. И тогда они смогут и сами тоже нести проповедь людям.
Задачи поставлены, цели определены. Теперь за работу.
События Страстной Седмицы из жизни Спасителя особенно привлекают художников. Один из самых таких интересных моментов – это тот момент, когда Господь после Тайной Вечери пошел помолиться в Гефсиманский сад. Этот сюжет известен в изобразительном искусстве, как моление чаши. То есть слова Спасителя о том, что «доминует меня чаша сия», наталкивает художников на изображение какой-то чаши, хотя, в общем-то, чаши никакой нету. Но она обретает материальный и естественный такой вот физический смысл. И как символ страданий, она появляется на картинах. Очень многие художники прибегали к этому сюжету. Особенно в этом постаралась плеяда художников эпохи Возрождения, итальянских художников, художники эпохи Кватроченто, такой известный художник Андреа Мантегна. Плавные линии, мягкие цвета и даже сон ангелов. Там не один ангел, а присутствует целый сон, который показывает Христу орудие его страданий. Но эти ангелы похожи на древнеримских путти. То есть теряется весь драматизм ситуации. Вот картинка из трагической становится спокойной и уравновешенной. Примерно в таком же ключе один из известных итальянских художников – это Сандро Боттичелли. Когда смотришь на его работу, ангел, спускающийся с небес, и Христос, который к нему тянутся, они образуют одну композицию. Одна фигура тянется вниз, другая тянется вверх. И все это единое целое. Художники венецианской школы нужно назвать Паоло Веронези. Вот для венецианской школы свойственно такое буйство красок, пышность такая барочная. Но тем не менее, когда мы смотрим на картину Веронези, приглушен весь фон, вот этот, все буйство венецианских красок, оно все приглушено. Краски, они как бы и есть, но не приглушены. Христос, который склонился к ангелу, ангел, который головой склоняется к Христу, это уже такая серьезная, выверенная композиция. В ней нет еще какого-то трагизма, но предчувствие этого трагизма уже есть. Великий испанский художник Эль Греко – это особый художник. И его вот пятна одежд, которые, в общем-то, и одеждами назвать нельзя, это пятна, потому что не вырисованы складки. Но, тем не менее, вот тут уже, глядя на эту картину, мы ощущаем драматизм события, мы понимаем, какой кошмар творится в душе у Христа, потому что Христос ведь не только Бог, который всемогущий, но он еще и человек. Человек, который испытывает боль, который испытывает страдания. Когда мы говорим о художниках 18 века, то нужно назвать незаслуженно забытого итальянского мастера Джованни Баттиста Карачелло, или еще он известен как Баттистелло. Мало кто вспоминает это произведение, но тем не менее, наверное, это вершина, которую художники достигли в этом сюжете, потому что это безмолвный диалог ангела и Христа. Здесь все выверено, все выражения лиц, жесты. Мы не только видим, мы слышим этот разговор. Весь евангельский текст мы слышим его ушами. Настолько необыкновенная картина, хотя незаслуженно забыта. Другой венецианский художник, но уже 18 века, Джованни Доменико Тьеполо, Гефсиманский сад и эта молитва, которая проходит в ночи. Здесь нет ночи. Здесь картина написана в пастельных, теплых тонах. Тона говорят о какой-то радости. Трагизм какой-то отсутствует. И необыкновенно выписан лик Христа. Когда смотришь на этот лик, то понимаешь, что больше ни на каких картинах такой лик уже не увидишь. Это одновременно и страдание, и одновременно спокойствие. В конце XIX века один из великих импрессионистов французских, Поль Гоген, для которого свойственны вот такие яркие пятна красок, когда смотришь на его картину, мы видим, что вот его необычные яркие цвета, которые свойственны для этого художника, они вообще отсутствуют на этой картине. Нету ничего яркого. Единственное яркое пятно – это необыкновенно какие-то красные волосы Христа. Но именно вот этим красным цветом он акцентирует внимание, внимание зрителя именно на лике Христа. Когда мы говорим о российских художниках, то вот художники второй половины 19 и начала 20 века, они особенно подошли к этому сюжету, они передавали именно драматизм событий. Вот если мы посмотрим на картину Николая Ге, мы не видим моления, мы видим Христа в Гефсиманском саду. И здесь необыкновенно передана ночь, вот здесь черная темная ночь. Когда смотришь на эту картину, то сам себя ощущаешь в этой ночи. И как-то высвечивается лик Христа, и мы, глядя на этот лик, видим не только страдания, но это и размышления. Здесь все. И поэтому возле этой картины можно находиться часами. Другой великий передвижник Перов, вот когда он пишет картину «Христос в Гефсиманском саду», мы вообще не видим лика Христа. Вот лежит человек лицом вниз. Но мы понимаем, что это Христос. Почему? Потому что над этим человеком, над его головой, где-то в воздухе висит терновый венец. Это один из элементов страданий. Но фигура настолько выписана, настолько все понятно, что даже если не было бы этого венца, мы бы все равно поняли, что это Христос. Но если говорить о наших современниках, то Илья Глазунов, который также в темных тонах написал картину «Христос в Гефсиманском саду». И эта картина заставляет задуматься. Почему? Потому что настолько задумчивый лик Христа. И здесь масса всего. Масса не только страданий одного человека, не только размышления о судьбе, о смысле бытия. Но, наверное, в этой картине заложена и вся наша история. История нашего государства.